Одной из наиболее известных в чешской истории глав, касающихся эмиграции этнических чехов, стало переселение на Волынь, ставшее своеобразным завершением революционного этапа 40-х годов XIX века. Корни, пущенные славянскими переселенцами более полутора столетий назад в землю опустевших польских помещичьих владений, до сих пор остаются тем узлом, в котором переплелись судьбы чехов, украинцев, русских и поляков. История периода переселения чехов на Волынь началась с польского восстания 1863 года, вспыхнувшего в январе. Речь идет об опустевших владениях польских помещиков, изгнанных из своих поместий. Иммиграция на Волынь была спонтанной акцией экономически активного чешского населения Австро-Венгрии. Первые 17 чешских семей приехали на новые места непосредственно в год восстания.
В Чехии была попытка по почве. Чехи искали дешевлю землю. И уже в 50-х годах повысилась эта миграция. Но, конечно, пока на запад и через океан в Соединенные Штаты. Но именно эта возможность свободной и дешевле земли на востоке, недалеко это Волынь, это было, скажем, 50-100 километров от восточной границы тогдашней Австрии, была очень привлекательной. Надо сказать, что основная или мощная волна этой эмиграции начинается только после 67-го года. В этом году была этнографическая выставка в Москве. В этом году приехала из Австрии и из Балкан делегация нероссийских славян, которая была и на этой выставке в Москве, и была на аудиенции у императора в Петербурге. Они разговаривали с министром иностранных дел. Они просто искали после австрийской политики или после этих активностей и войны с Пруссией, искали возможность контакта на восток.
Этот же самый период ознаменован и активным созданием славянских благотворительных обществ, в том числе в Петербурге, Москве, Одессе, в Киеве. И именно они взялись за активное развитие славянского сотрудничества, в том числе ратовали и за переселение австро-венгерских славян в Россию. В 1863-м миграционная волна усиливается, и за 1868 год можно уже насчитать 135 чешских семей, переселившихся в царство российское.
Вдобавок того, это были два активные члена, активные личности, которые организовали эту эмиграцию. Франчишек Пшибил, он жил уже несколько лет, он бывший солдат, но жил уже несколько лет в Варшаве. И он соединился с Йосифом Оличем, бывшим учителем. И они, именно они организовали эту эмиграцию. Значит, Пшибил приехал в Австрию, приехал в Чехию. И, скажем, он агитировал, разрабатывал такую мощную агитацию по эмиграции из-за того, что там дешевые земли, что недалеко, не надо выучить новый язык, потому что там близко языковая, все эти возможности подчеркивал. Он даже разговаривал с передовыми чешскими политиками, с Ригером, с Františком Палацким, чтобы найти у них поддержку, чтобы они поддержали эту организованную эмиграцию. Конечно, он этой поддержки не получил, потому что не было в интересах чешской политики, чтобы люди
убегали из страны, из своих земель.
Да. Но все-таки австрийская полиция, австрийские запрещали активность. Пшибил был арестован, но тот самый арест еще повысил его популярность в Чехии. Именно из Средней Чехии и Восточной Чехии большое количество интересующихся людей хотело уходить с ним.
Нельзя забывать и об аспекте деятельности российских славянских организаций, которые также поддерживали иммиграционную волну.
С этими организациями сотрудничали некоторые, скажем, высокостоящие люди, как графиня Блюдова. Графиня Блюдова поддержала это славянское оселение и в окраинах России, как Кавказ, но тоже в Волыни. В прибыл с графиней Блудовой, разработали такую записку о чешских приселенцах, которую получил граф Толстой, бывший министр народного просвещения. И с его поддержкой, и эта активность, скажем, стала официальной. Да, российское государство и генерал-губернатором Юго-Западного края разработал поддержку и, скажем, основу возможностей, при каких чехи могли приселиться. Это было в конце 60-х годов.
Важным вопросом для реализации плана оставалось вероисповедание. Для России чехи были приверженцами гуситской веры.
И в российской истории, в российской славянской историографии, как, например, у историка Новикова, он в начале 70-х годов стал послом, российским послом именно в Вене, или Александр Гилфердинг, славянофил и историк, они поддерживали и разрабатывали теорию, что гуситы, гуситское вероисповедание, которое отказается от католического и сближается с древнеславянским. И именно из этой аргументацией была разрабатывана эта поддержка чешским, как стоящим близко русской православной вере. Гуситство, это цитата, «Гуситство, по мнению некоторых ученых, так писал генерал-губернатор Дондуков-Корсаков, было ничто иное, как православие. По крайней мере, достоверно, что богослужение гуситов близко к православию. Если здешние чехи успеют восстановить древнюю гуситскую церковь, то она приблизится только к православию. Конечно, русские органы и русское правительство хотело, чтобы эти приселенцы ассимилировались, чтобы они работали на земле, но, конечно, чтобы они приняли русское подданство, чтобы они приняли православие. Значит, это была такая, скажем, борьба за русское подданство, борьба за превращение чехов в русских. Она начала именно в 70-х годах.
Первые чешские поселения на Волыни создаются по немецкому примеру, то есть они были изолированными. И именно по этой причине Прибыл и Олич в чешских землях агитировали для переезда на новые места не только земледельцев, но также учителей и ремесленников, которые бы помогли создать в чешских деревнях некое комплексное сообщество. Существовала также и потребность в своих собственных владеющих чешским языком священниках.
Да, тоже удалось. В начале 70-х годов приехал и Вацлав Горличко, и Иван Саска. И начинается какая-то борьба между католиком и протестантом в чешском обществе. В 78-м году Горличко и Саска соединились, они разрабатывали основы вероучения, которые было бы близко русскому, чтобы чехи, как, опять цитата, чтобы чехи как католики, так евангелики, протестанты очень тесно сблизились с русским народом. Мы хотим соединить обе эти вероисповедания в одну народную гуситско-чешскую церковь, которая ослабляет контрасты между учением греческо-католическим и протестантским. И от силы этой национальной идеи мы хотим соединить чехи под подданством всероссийского императора. Но все-таки эта волна эмиграции, чешской эмиграции, была самая высокая, скажем, в половине 70-х годов. В то время, где-то в 73-75 году, было в России, в Волыни, уже больше, чем 2000 чешских семей, где-то 15 тысяч чешских приселенцев. И ежегодно приходило где-то 150 семей. Но в 74 году, или до 1874 года, эти приселенцы не подвергались воинской обязанности в России. Но с этого года уже это изменилось. А этот нажим, это давление на принятие русского подданства и подвергание чешских переселенцев воинской обязанности сократило войну переселенцев. После 10 лет в 1884 году в Волыни было где-то 19 тысяч чешских переселенцев. И до войны, до Первой мировой войны, это количество где-то между 25-35 тысячами людей, которые приходили из Чехии с 70-х годов до Первой мировой войны.
Как долго они держались обособленно? Можно это определить? И когда началось это смешивание, постепенное как бы растворение? Знаем, что до сих пор есть волынские чехи, которые сейчас возвращаются. То есть какие-то семьи все равно удержали. Но смешивание, оно, наверное, неизбежно.
Конечно, они хотели не только работать, но тоже как-то повысить свои возможности в российском обществе, как учителей, как чиновники. И эти возможности постепенно сокращались для чешских. Если они хотели просто поступать, или священники, или чиновники, поступать в этой карьере, скажем, жизненной карьере, надо было принять русское подданство. И в 80-х годах это уже было большое количество тех, которые пришли в Россию и хотели остаться, которые приняли скажем, вероисповедание, православие и русское подданство. В другой генерации уже, конечно, это было очень, так скажем, органично. Они не остались чехами в России, они превращались в российских подданных, но все-таки, когда вспыхла Первая мировая война, то эта старая чешская дружина, дружинники, как они сами себе называли, это были именно чешские, чешско-русские солдаты, в то время уже русские, но с чешскими корнями, бывшие чешские переселенцы, которые хотели воевать как русские, но все-таки в отрядах чешских старых дружинников. Это они основывали первые отряды, которые позже превращались в легии, чехословацкие легионеры, но эти позднейшие легии уже приходили тоже бывшие пленные из австрийской армии, да, которые были пленными в русских военных лагерях и опять смогли позже воевать как легионеры.